Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я в прошлое воскресенье не знал, как оно пойдет, это вот, ну, с операцией и так далее, но глава небольшая, и я успел перевести значительную часть, ну, еще до операции, и достаточно быстро, так сказать, начал восстанавливаться. Так что я доперевел эту 15 главу. И поэтому мы сегодня проведем доктринальное занятие по 15 книге «Талка. Истинное христианство». Эта глава фактически завершает первую часть книги. Поэтому она, можно сказать, суммирует и подводит итоги всему сказанному вот в этой вот первой части. Она небольшая, но в ней содержится ряд очень важных моментов, которые как бы завершают все, что было сказано в предыдущих главах. Поэтому, естественно, ее необходимо было перевести, чтобы завершить этот перевод. Ну и со второй частью, я уже делал вторую часть «Партизанские вылазки» на самом деле, то есть было, по крайней мере, одно или два занятия, которое было построено на материале, заимствованном из отдельных глав вот этой второй части. Но, в принципе, эта часть как бы неизмеримая, об этом мы еще поговорим в конце, вот эта вторая глава. Но я страшно рад, что мы, наконец, завершаем перевод вот этой первой части. Там была переведена первая глава, пятая, а потом, начиная где-то, вот я не помню, с восьмой или с девятой до пятнадцатой, часть глав была пропущена, но они были пропущены, потому что Талк писал эту книгу в расчете на общехристианскую аудиторию. И людям новой церкви, то есть там вещи, которые говорятся, они могут быть не столь важны, потому что они рассчитаны, как бы ознакомливают людей с теми азами новой церкви, которую большинство членов новой церкви достаточно хорошо знает, если оно читало книги Сведенборга, хотя бы, ну, для ознакомления. Но вот именно вот эти главы, которые, первая глава была посвящена бесконечности и вечности, божественного от вечности. В пятой главе как раз начинается вот эта вот тема того, что такое мир природный и мир духовный, как они между собой взаимосвязаны. А вот эти вот последние главы, которые я вот сейчас завершаю перевод, они именно серьезно развивают и углубляют вот эту вот тему, которая началась в пятой главе. Так что можно сказать, что такой первый перевод вот первой части книги Талка и завершается вот переводом 5 главы, 15 главы, которую мы с вами будем разбирать сегодня. Итак, глава эта называется, вернее, ей предшествует вот такое заглавие. «Вследствие того, что межприродной и духовной составляющей жизни существует абсолютная согласованность, то есть между состояниями любви и помышления во внутреннем сознании и объектами чувственного восприятия во внешнем, или же природной степени оного, то посему-то человек и был называем древними микрокосмом или же малым миром». Обычно книгам Талка предшествует предисловие, ну, каждой главе предшествует как бы предисловие. Но в этот раз я его не стал переводить, потому что, опять же, там приводится общее рассуждение на тему о способах мышления там, древнейших людей, современных людей, которые мне тоже показались не очень обязательными для дальнейшего изложения материала. То есть они представляют определенный интерес, но для понимания того материала, которому посвящена эта глава, это не очень существенно. Поэтому мы сразу же переходим к тому небольшому набору цитат из латинского слова, которое обычно у Талка предшествует каждой главе его книги. Итак, вот эти цитаты из латинского слова. Начинаются цитатой из книги «Тайны небесные». «Не было никому ведомо доселе, что существует такого рода соответствие меж волей и разумением и между органическими структурами мозга в теле природном. И я хорошо понимаю, что люди будут весьма поражены, когда об этом услышат. И это потому так, что они совершенно не знают ни что такое человек внутренний, ни что такое внешний, и что человек внутренний пребывает в мире духовном, а человек внешний – в природном, и что именно человек внутренний живет в человеке внешнем и втекает в него и направляет его. То, что дело обстоит подобным образом, это прекрасно известно в иной жизни, а также и то, что природное сознание есть ничто иное, как лишь представительствование состояний духовных сознаний, из которых оное существует и пребывает. И представительствование посредством этого природного состояния сознания обретается в полном согласии с его соответствием, состоянием духовным. Вот здесь вот, когда говорится, что то, что дело это обстоит подобным образом, это прекрасно известно в жизни иной, а также и то, что природное сознание есть ничто иное. Вот в латинском тексте, это специально отмечено в примечании, сделанном Талком, это звучит, а также и то, что природное есть ничто иное. И там звучит слово «натурале» латинское. И вот дальше к этому «натурале» Талк предпосылает следующее примечание. Вот эта фраза в латинском звучит таким образом. «Хие эт алиби диктур натурале, эт интеллигентер мэнс натуралис». Это выдержка из книги «Тайны небесные», номер 5301. Здесь и во всех иных местах, когда говорится «природное», «натурале», то понимается сознание природное, ибо есть два сознания у человека – сознание рассудочное и сознание природное. Рассудочное сознание – это человек внутренний, а сознание природное – это внешний человек. Собственно говоря, рассудочное – это не совсем человек внутренний. Рассудочное – это посреди между человеком внутренним и человеком внешним. Но вот латинское слово здесь совершенно четко определяет, что всякий раз, когда оно употребляет термин «природное», то имеется в виду не какая-то там внешняя природа, пребывающая вне сознания, а именно имеется в виду природная степень сознания. Это прямиком подтверждено именно вот в текстах латинского слова. Это вовсе не является интерпретацией Талка личной, даже пусть выведенной из очевидных пунктов. И далее вот в этом примечании приводится уже из номера 45-85 следующая выдержка. «Эти истинности не могут войти в ничьё разумение, пока неведомо, чем есть человек внешний и человек внутренний, и что первый полностью разделен с последующим. Хотя при этом, пока человек живет в теле, они представляются чем-то совершенно единым. А также пока остается неведомым, что природное сознание составляет человека внешнего, а рассудочное сознание – внутреннего человека». То есть между человеком природным и между человеком внутренним различие состоит в степени раздельной. То есть все природное в сознании, оно не является прямой проекцией внутреннего, даже рационального, А оно является представительствует по соответствиям вот эту более высокую степень сознания. И уж тем более понятно, что природное представительствует по соответствиям более внутренние вещи. То есть вещи духовные, вещи небесные и в какой-то степени вещи адские. Потому что вещи адские, они находятся как раз вот между человеком внутренним и человеком внешним. Между сознанием духовным и сознанием природным. Фактически, что такое ад? Ад, ад – это степень духовная, разрушенная в человеке. То есть, когда всеприродная степень в человеке должна представительствовать человека внутреннего, или же вещи небесные и вещи духовные, которые в человеке принадлежат единому Господу. То есть Господне доброе и Господне истинное. А вот когда оно разрушено внутри, то тогда природное представительствует вещи адские. И видимость заключается в том, ну вот как та же видимость наития внешнего на внутреннее, природное на духовное, что адское возникает в последовательности восходящей путем, то есть когда человек в природном нарушает заповеди, то есть разрушает закон божественного наития, и тогда это наиствует его внутреннее и рождает там вот эту адскую степень. Но на самом деле адская степень возникает именно в процессе последовательности нисходящей, когда человек, когда Господь пытается приспособить определенной степени к разрушенному природному, вот почему говорится наследственное зло, которое передается от родителей. Потому что природное зло передается от родителей не в степени природной, а она опять же передается в степени духовно-природной. То есть вот это самая последняя степень раздельная духовного в сознании у человека. А природная степень сознания, вот это что называется чувственная и материальная, это самая низшая степень вот этой природной, они потом приспосабливаются под вот эту разрушенную внутреннюю или же адскую степень. Но через это чувственное, через пространственность и временность, вернее, через видимость и пространственность и временность, может меняться внутренний состав человека. Опять же, он меняется как бы через пространство и как бы через времена. Но поскольку внутри у человека нет пространства и времен, то все это проходит на уровне некоего такого единовременного внутреннего божественного наития и спасения, разделения по определенному порядку. Но мы сейчас не будем в это углубляться, это сам по себе очень такой сложный и серьезный вопрос. Но важно понять, что когда говорится, что человек, вот смотрите, тут сказано, что когда он обитает в природном, живет в природном, то создается впечатление, что его духовная составляющая часть сознания, его природная составляющая часть сознания составляют одно. Но что значит обитает в природе? То есть дух же не может, то есть степени, одна степень не входит в другую непосредственно. Они между собой находятся раздельно. Это значит, что в природном сознании обитает точка фокусировки постижения человека. То есть человек мыслит в природном, из природного и по природному. Если вы помните, этому была посвящена целая глава, что степени жизни человека, внутренние, внешние, духовные, природные, это степени его осмысления, это степени постижения внутреннего. То есть переход от природного к духовному совершается изменением степени постижения. Вот это была целая глава посвящена, где было описано, как это происходило со Сведенбургом. Когда он, его постижение становилось внутренним и духовным, то его видели вот эти вот духи, и он видел духов. А когда он мыслил по природному, что его духи не видели. Это при том, что у него природное тело продолжало оставаться в своей, так сказать, цельности. Обычно это происходит с человеком когда? Когда, как это говорит латинское слово, природное тело уже не может дальше свою функцию производить. То есть происходит разрушение порядка природного, и человек насильно, его мышление насильно перестает происходить в природном, то есть в пространстве и времени, и он начинает мыслить на степень выше, то есть он начинает мыслить вне пространства и времени, но все еще автоматически. Вернее, это человеку представляется, что он как бы вот, он думает, что меня выкинуло из тела, но я такой же, как есть, перешел в ту реальность. Но там, как вы помните, происходит совершенно иначе. Когда происходит развал вот этого внешнего телесного, человек как бы распадается. Он начинает в том мире распадаться, и потом он собирается заново. То есть сначала он воскресает, то есть его мышление воскресает, начинается мышление в самой высшей степени, которая в нем было потенциально, пока он существовал и мыслил в природном. Но если эта степень не была в нем раскрыта, он не может в ней мыслить, он начинает, его мышление съезжает на степень ниже, в духовную. Он пытается мыслить в духовной степени вместе с ангелами духовными, не может, съезжает ниже, 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 пока, наконец, не находит ту степень, в которой он может согласованно мыслить с духами, составляющими эту степень, точно так же, как он мыслил и в мире. И эта степень обычно находится в каком-либо сообществе в самых нижних слоях мира духов. И вот тут он как бы продолжает такую же жизнь, какую он вел в мире, хотя на самом деле он мыслит уже в другой степени. И вот тут происходит его опустошение. То есть он разделяется на отдельные составляющие, и от него отделяются духи, которые не были сродны мейнстриму его жизни, то есть главной линии, которая называется господствующей любовью. И он постепенно становится все более однородным, и его мышление все более соответствует той степени, в которой он находится. Если он потом восходит на небеса, то он получает небесную перцепцию. Если он завершает в преисподней, то есть от него отделяется все то доброе, которое было с ним связано через мирские какие-то сентименты и так далее, он превращается в адского духа, и он тогда получает адскую перцепцию. Но пока он в мысли духов, он как бы мыслит еще без перцепции. То есть это, можно сказать, подобно тому, как мыслит человек в мире, подобное, ну, как бы псевдоаналитически и псевдосинтезом. Но это псевдо, потому что в том мире нет реального аналитического мышления. Хотя именно в том мире, именно вот в определенных сообществах в мире духов, духи и могут сомневаться в том, что та реальность, которую они видят вне самих себя, она не существует. Вот если вы вспомните, в одной из предыдущих глав Сведенборг приводилась выдержка из латинского слова, где Сведенборг спорил с духами в том мире и доказывал им, что даже если бы в их реальности было что-то материальное, все равно их чувственные ощущения не могли бы быть лучше, чем они у них есть. Вот была приведена такая выдержка, вот если вы полистаете предыдущие тексты. То есть из этого следует, что в определенных областях мира духов есть духи, которые еще убеждены, что реальность, которая находится вне их сознания, это настоящая реальность. Это убеждение они выносят из мира природного, если они тут жили в этом убеждении, и они могут быть от нее освобождены только в процессе, вот когда они переходят окончательно или же в небеса, или же в ад. Точно так же, как описываются у Сведенборга духи, которые в том мире убеждены, что они живут в мире и не верят в посмертную жизнь. То есть вот это вот любопытно, духи, которые тут в мире, как бы, живя людьми, не верили в то, что они будут жить после смерти, они и после смерти не верят в существование посмертной жизни и продолжают быть убежденными, что они точно так же живут в мире. А поскольку они не могут сравнивать свои состояния мирские и те состояния, в которых обитают, то их и невозможно разубедить в этом. Только пока они не придут куда-то в небеса, ну, такие духи, конечно, в небеса вряд ли придут. Хотя по-всякому там бывает, через опустошение и так далее, через спасение остаточностями. Но когда происходит спасение остаточностями, то фактически усыпляется все, что у человека было в этом мире до определенного возраста, там, до 3-5 лет. Соответственно, усыпляется и эта убежденность, что посмертной жизни не существует. И даже если такие духи спасены остаточностями и приходят на небеса, то у них этой убежденности в отсутствии посмертной жизни уже просто нет. Точно так же те, которые завершают в преисподней из такого рода духов, они получают тогда адскую перцепцию и мыслят уже совершенно по-другому. То есть для них тоже тогда убежденность в несуществовании посмертной жизни никакого значения не имеет. Но вот для, пока они обитают в мире духов, это может иметь для них определенное значение. И вот из разобранного нами предыдущего номера, как бы общий вывод заключается в том, что человек духовный и человек природный между собой совершенно разделены. Но пока человек мыслит в пространстве и времени, или же, так сказать, живет в мире природном и мыслит при этом из пространства и из времени. То есть это почти можно мыслить в пространстве и времени, но мыслить не из пространства и не из времени. Вот так мыслили люди древнейшей церкви, когда у них была небесная перцепция. А можно, находясь в пространстве и времени, мыслить по пространству и по времени. Вот так вот мыслят все люди после падения, особенно современные люди. И когда они мыслят таким образом, они совершенно не ощущают, что они являются духом в теле. Вот если люди древнейшей церкви, у них не было вот этого четкого разделения между природным и духовным, ну оно было, но в смысле они постигали существование высших степеней в своем сознании, то, что современный человек называет тем миром, и могли общаться с ангелами и в снах, и в живе, то есть с обитателями того мира, то современный человек совершенно не прозирает и не видит мира духовного, а те из мира духовного не видят современного человека именно по той причине, что человек мыслит по пространству и по времени. И его мышление, зависящее от этого внутреннее чувственное восприятие, оно совершенно изолировано от вот этой вот высшей духовной степени. Поэтому да, современный человек и убежден, что он есть некое сознание, порождаемое в некоем материальном теле, существующем в некой материальной вселенной. И доходит до того, что начинает мыслить и уверять себя и других, что вот это сознание является порождением этого материального тела, что реально существует только вечная материя, а его сознание – это лишь нечто вторичное, так сказать, производное от вечной и реально существующей материи. И вот далее латинское слово говорит следующее, цитируем в следующем отрывке. «Высшая или же духовная область сознания человеческого представляет собой небеса в малом виде, а низшая или же природная область – мир в малом виде. Поэтому древние называли человека микрокосмом, миром в малейшем образе. Его можно также назвать микроуранусом, небом в его малейшем образе». А дальше идет продолжение уже из книги о божественной любви и божественной премудрости. «А как все существующее вокруг ангелов существует согласно побуждениям и помыслам их и представляет собой как бы вселенную в том отношении, что имеет в себе и земли, и растительность, и животных, и как все это составляет образ, представительствующий ангела, то видно теперь, почему древние называли человека микрокосмом или же маленьким миром. То есть вот смотрите, разница. Человек – это микрокосм или же мир в малом виде. То есть все, что человек видит вокруг себя, минеральное царство, то есть почва, планета, звезды вокруг планеты, космос, вот этот вот и так далее. Все, что на этой почве растительного царства, все, что среди этого растительного царства, животного царства, все это представительствует по соответствиям внутреннее состояние его воли и его разумения, то есть вещи чисто духовные, вещи чисто нематериальные. Более того, как мы уже знаем, как мы тоже разбирали, все это на самом деле существует как чувственные видимости восприятия его последней степени сознания. И природное, и даже материальное. Потому что это всего лишь различное, как мы уже читали цитату из латинского слова однажды, зачитывали, это всего лишь более высокая и более низкая степень чувственного восприятия его сознания. Соответственно, мир, в котором человеку кажется, что он обитает, сугубо индивидуален, потому что он творим через его сознание. Вот нам кажется, что мы все обитаем в некоем общем для нас всех мире и связаны через предметность этого мира. Вот что этот стакан, например, что он один и тот же. Вот есть просто стакан, а я на него смотрю, и вы все на этот стакан смотрите. Но этот стакан реально существует, а мы его воспринимаем только потому, что он существует. А на самом деле ничего подобного. Каждый из нас живет в своем собственном мире. Но эти миры между собой согласованы определенным образом. И пока наше сознание пребывают вот это, так сказать, внутренние согласованности. То есть, что значит внутренняя согласованность? Согласованы наши состояния воли и рассудка, наше духовное состояние. И вот нам представляется, что вот этот вот стакан, он реально существует. Но если вы вспомните такую книгу «Голографическая вселенная», там описывались опыты, которые проводил один гипнотизер. И вот этот гипнотизер убедил какого-то человека, что другой человек не существует. И все, вот находили, там была целая группа людей, все видели людей, этого человека как реально существующего, а гипнотизер убедил этого человека, что другой человек не существует. И вот один из опытов, он заходит, вот этот человек видит всех, кроме вот этого, это для него нет. И гипнотизер заходит за этого человека, достает свои часы и показывает тому человеку, которому он убедил, что тот человек реально не существует. И этот человек, который убежден, что он не существует, и все видят, что между ним и часами находится другой человек, он видит гипнотизера, его часы, и говорит, сколько на этих часах времени. Но этот автор этой книги, Таббаль, пытается это объяснить тем, что между гипнотизером и вот этим загипнотизированным существует телепатическая связь, и он ему транслирует в мозг, то есть что, что реальность, находящаяся в мозгу этого загипнотизированного человека, полностью контролируется гипнотизером. Но на самом деле это, конечно, ерунда, потому что гипнотизер не может контролировать вот так вот сознание человека полностью. Это, если бы он был таким сильным телепатом, это было бы что-то вроде вот этого, ну, знаете, легендарного гипнотизера вот этих 30-х годов, про которого рассказывали, что он мог прийти в банк и получить деньги, и загипнотизировать кассира, чего никогда реально не было. Потому что гипнотизеры такого класса, которые бы могли, ну вот цыганка может убедить человека отдать ей деньги, но она не может контролировать реальность этого человека, она может только отключать у нее, у этого человека какие-то варианты критического восприятия. И на самом деле все гораздо проще. Гипнотизер может влиять внешне на те процессы, которые идут внутри сознания у человека, вот точно так же, когда гипнотизер убеждает человека, что он его касается сигаретой, когда он касается его карандашом, и у него образуется ожог. Гипнотизер же не может так повлиять на человека, чтобы заставить его ткани превратиться в ожоговую ткань. Ничего подобного. Просто гипнотизер влияет внешне на убежденность человека, что реальность такая, а не какая-нибудь иначе. Но так как реальность творится через человека, это не гипнотизер творит эту реальность, человек сам творит реальность, в том числе и реальность своего тела, но творит неосознанно. Реальность творится через него. Человек эту реальность не контролирует. Хотя в определенном смысле, вот как в случае, если гипнотизер может контролировать реальность, то почему и человек не может контролировать реальность? Вот так вот возникает магия. Хотя современная, лично я вот не встречал таких случаев. Но вот эта же магия, описанная, допустим, в Евангелиях, но это не магия, а изменение реальности. Когда Господь берет несколько рыбок, начинает его раздавать, и в его руках эти рыбки и хлебы превращаются в такое количество, что может насытить несколько тысяч человек. То есть, вот Господь совершенно свободно менял реальность, когда был в мире. Гипнотизер может до определенной степени в это вмешиваться. Человек начинает, через него начинает конструироваться реальность, в которой в руках у гипнотизера не карандаш, а сигарета. И для человека, понимаете, вот нельзя убедить человека, что это ожог. Ожог должен реально образоваться. Человек через свое контролирование не может менять свое тело таким вот образом непосредственно, вот если оставаться в рамках материалистического мышления. А если мы понимаем, что вся материальная реальность конструируется через сознание у человека, то вмешиваясь в это сознание, действительно, можно конструировать реальность. Вот появляется ожог, когда коснулись человека. Вот, как бы, вот в этом вышеописанном случае с часами и с отсутствующим человеком существуют отдельные реальности, но они не полностью скогерированы между собой, а частично. То есть вот этого человека, который загипнотизирован, у него реальность отличается от реальности остальных людей. В том, в чем его реальность не отличается от реальности остальных людей, он пребывает с ними вот этом, так сказать, когерентности. Поэтому он видит их, они видят его. А этот человек для него в реальности действительно не существует. Поэтому, когда гипнотизер в его реальности достает часы, и он достает в реальности всех остальных людей, и вот показывает, в реальности всех остальных людей между этим человеком присутствует другой человек, и он, естественно, часов видеть не может. А в реальности вот этого человека нет вот этого другого человека. И он видит часы гипнотизера, потому что для него в его реальности там просто чистый воздух. И вот поэтому древние называли людей микрокосм, потому что каждый человек – это свой собственный мир, как внутренний. Он или же свои собственные небеса, или же свое собственное преисподнее, так и внешний. Он свое, то как бы материальное, которое воспринимается вне его тела. Возникает вопрос, почему же современный человек не может влиять на вот эту свою внешнюю реальность. Ну, во-первых, нам известны всякие там, как их называют, экстрасенсы и так далее, которые занимаются лечением, то есть они в состоянии менять эту реальность. Но только Господь ее мог менять в соответствии с порядком. Вот смотрите, когда Господь размножает вот эти рыбы, это же явно с точки зрения обычной человеческой, это акт обычной магии. То есть было 3 рыбки, превратилось там 300 рыбок, 3000 рыбок. Вот они как бы из ничего появились. Как это так? Но Господь, Он сам есть порядок. Вот в Иисус Христос это представительствование по соответствиям своего Божественного Духа. Его телесное в мире было представительствование по соответствиям Божественных действий. Поэтому все Его действия проистекали из Божественного Духа и соответствовали божественному порядку. Он менял не просто реальность в какой-то одной точке, как занимается вот этот гипнотизер. Он менял всю реальность Вселенной, спасая и очищая ее от последствий падения. Вот это его чудо с рыбками на самом деле было внутренним изменением чего-то в сознании нашего человечества, направленным на его спасение и очищение. И воплотилось в материальное действие накормление вот этой голодной толпы. То есть внутренне он окормлял человеческие, все духовные сущности нашего человечества. Рыба, это же жареная рыба, она представляла какие-то научности. А хлеб представлял собой какие-то природные добрые. То есть он засевал научности и природное доброе в сознании людей. А во внешнем мире это выглядело так, словно он собрал вокруг себя толпу голодных, которые пришли его послушать. Заметьте, они же не просто пришли, они пришли его послушать. Вот он как внутренне им с ними разговаривал и наставлял их, так внешне он в представительстве по соответствиям накормил их хлебами и рыбками. И это было божественное чудо. А вот когда этим занимается вот этот гипнотизер, он не меняет ничего хорошего, а он злоупотребляет божественным порядком. И последствия очень страшные. Вот когда, например, этот всякий экстрасенс, народный целитель, вот он лечит, он занимается злоупотреблением божественного порядка, потому что он исходит из ограниченного человеческого представления в том, что есть хорошо и что есть плохо. Вот ограниченное человеческое представление. Болезнь – это плохо, правильно? Ее излечить – это хорошо. В общем порядке. Болезнь в конкретном человеке представительствует какие-то, ну, нехорошие вещи в общем теле нашего человечества. У нее есть духовная причина. Устранение этой проявления, болезнь – только проявление этой внутренней духовной причины. Устранение, размывание вот этого проявления не ликвидирует внутреннюю духовную причину, а всего лишь переводит ее в какую-нибудь другую плоскость. То есть болезнь может оказаться еще, даже если она смертельна, она все равно может оказаться меньшим злом по сравнению с тем, как эта причинность злая, которая воплотилась в болезнь, себя проявит в дальнейшем. В жизни этого человека, может быть, не этого человека, может быть, его родственника, может быть, еще какого-то другого человека. Но человек, так как он существо предельно эгоистичное, для него важно вылечить, и он мыслит в пространстве и во времени, а не глубже. Для него важно избавиться от этой болезни. И для него этот экстрасенс, который его избавляет от этой болезни, ему представляется как бы богом-благодетелем, который его спасает. Вот с этой страшной вещи. Но, как и всякая магия, это имеет последствия. И для, прежде всего для самого экстрасенса, и потом для этого исцеляемого человека, да и для человечества в целом. Вот почему в древности магия считалась самым страшным преступлением. За магию лишали жизни. То есть магия приравнивалась к преступлениям таким, как убийство, как государственные какие-то преступления и так далее. Это сейчас, там, поскольку все верят, что магии не существует, то экстрасенса максимум, за что могут привлечь, это там, за мошенничество и неуплату налогов. Хотя на самом деле магия – это преступление против божественного порядка. И такие вот игры с этими вот преступлениями, они имеют очень плохие результаты. Но заметьте, вот когда Господь ушел, апостолы от него поручили дар исцеления. Это вот в современных христианских церквах многие, которые пытаются наследовать апостолов, они фактически занимаются вот этой магией. Но они говорят, смотрите, вот апостолы исцеляли, и мы исцеляем. Они не понимают маленькой, но существенной разницы. А когда из церкви ушли исцеление, говорение на языках и все вот эти чудесности, они ушли тогда, когда были записаны Евангелия. Это специально. В свое время такой Василий Великий занимался выяснением этого вопроса. И он выяснил, когда это все кончилось. Потому что и тогда люди интересовало, но почему же до какого-то момента было то, что описано вот в Деяниях апостолов. Они шли, исцеляли, говорили на языках, поучали и так далее. А все было очень просто. присутствие Божественного Духа в сознании у человека должно быть приспособлено к этому сознанию. И это происходит через Божественное Слово. Но поскольку Божественное Слово еще не было написано, еще не завершилось все, так сказать, авторшоки божественного прославления. Вы знаете, есть такое понятие землетрясение и авторшок, то есть после землетрясения. Вот землетрясение произошло, а потом почва еще трясется. Вот так вот вознесение Господа на небеса, изменение всего этого порядка, вот этот некие, так сказать, волны, которые там ходили, они проявлялись, потому что апостолы после Господнего воскресения, вот когда на них снизошел Дух Святой, они представительствовали по соответствиям определенные качества церкви. И поэтому их исцеления, они тоже совершались не ими через какие-то магические способности, а они совершались Господом через них, и через них представительствовались по соответствиям внутренние изменения, исцеления духовных сущностей человека. Потому что поскольку не было слова, Господь не мог действовать на изменения внутренних сущностей людей через рассудочное, как это должно происходить нормально. Он его исцелял еще непосредственно. И вот это представительствовалось по соответствиям исцелениями апостолов, говорения именно языках, пророчествованием. Опять же, научение церкви как-то же должно было происходить. Поэтому Господь Духом Своим наставлял церковь через вот этих вот, ну, пророков, которые пророчествовали. И эти наставления говорили и к внутреннему, то есть к духу этих людей, больше, чем к их внешнему. Поэтому-то они говорили на непонятном языке, поэтому часто нуждались в толкователях. То есть те, которые получают рассудочное наставление свыше и могут толковать, что это, что в этом пророке происходит, что он говорит на вот этом вот непонятном языке. Вот сейчас наследники этого, пятидесятники, харизматы, они занимаются псевдохристианским спиритизмом. Они общаются с духами, и духи через них общаются и так далее. А тогда через этих пророков действительно говорил Дух Божий, Дух Святой. Дух истины. Вот мы с вами это обсуждали, что, скорее всего, пастырь – это как бы по божественному провидению уцелевший образец подобного рода пророчеств, которые вот существовали в церкви христианской до написания слова. Причем, скорее всего, пастырь, он как бы составлен из нескольких текстов. Вот там вот притчи, которые идут дальше, это он чувствуется там и по стилю, и другое. А вот самые первые, вот эти видения Ерма, а смотрите, они приписаны Ерма, который современник Павла, которому он пишет письма. Скорее всего, это от этого Ерма это и осталось. И это именно вот последнее Евангелие, Евангелие от Иоанна, было написано в 70-м году нашей эры. И вот в 70-м году, даже в 90-м, по-моему, не 90-м, в 70-м, я точно не помню цифру, но где-то вот так. И вот только тогда начали полностью исчезать и завершаться вот эти исцеления, вот эти говорения языками и так далее. А вот первая часть пастыря Ермы, это, скорее всего, образец вот этих вот тех наставительных явлений, тех наставительных пророчеств, которые присутствовали вот этой первой христианской церкви. И именно поэтому провидением Господним оно и не вошло в Новый Завет, потому что это как бы отражение совершенно другого состояния сознания. Вот Евангелие – это отражение непосредственного божественного нытия. Там все соответствует Господу от вечности представительностями по соответствию. То есть в высшем смысле самому Господу, в более низшем смысле его церкви, в самом низшем человеческом сознании. А пастырь Ерма – это совсем другое. Это как бы опосредованное откровение, направленное на вот конкретное состояние сознания тогда конкретного человека церкви, конкретной общины церковной. И оно было сохранено, потому что оно оказалось очень полезным в наставлении верующих простым вещам жизни, но оно не вошло в канон, потому что там не было именно такого непосредственного присутствия божественного, как в Евангелиях. К Хотя в канон при этом вошли послания Павла, которые вообще противоположны Евангелиям. Как латинское слово говорит, они вошли туда как абсорбент, который впитывал и отвращал от Евангелий души и сознание злых людей, которые не поддавались преобразованию, чтобы они не безумствовали, не оскверняли евангельские тексты. Вот абсорбент вошел, а книга Ерма осталась в стороне. Для тех, которые Господь будет наставлять, которые будут читать и которые через это будут подготавливаться к тому, чтобы в чистоте приступать к Слову Божьему, которое заключалось в Евангелиях и в Откровении Иоанна Богослова. Но, опять же, как вы видите отсюда, нет никакой такой общей для нас всех реальности. Ни материальной, ни даже имматериальной. А есть согласованность. Каждый из нас обитает в своей собственной реальности, но в эту реальность воздействуют снаружи реальности. Это как бы реальности, знаете, соприкасающие и диффундирующие, то есть проницающие друг в друга. И вот это-то создает видимость некой такой общей, как бы согласованной между собой реальности, откуда у нас возникает ощущение, что мы и живем в некоем таком общем для нас всех материальном мире, который наполнен вот такими вот конкретными материальными предметами, которые существуют вне зависимости от нас. И у нас даже складывается впечатление, что все человеческие сознания во Вселенной могут исчезнуть, а она останется сама по себе наполненная никому уже не нужными материальными предметами, животными, растениями и так далее, которые прекрасно будут процветать дальше и без человечества, что на самом деле является высочайшей степенью заблуждения. Итак, дальше мы с вами перейдем, собственно, к тексту самого Талка. Талк пишет следующее. Именно по той причине, что человек включает в круг своего сознательного бытия все те объекты чувственного восприятия, которые являются представительствующими образностями собственного состояния его сознания, соединяемыми по необходимостям с состояниями тех иных сознаний, с которыми он ассоциирован совместными общностями своего существования духовного, вот где происходит вот через соединение, как бы сочетание, с каковыми его собственное сознание обретается в определенной близости духовной, по этой-то причине древние, хорошо знакомые с этой внутренней истинностью порядка действия универсального божественного закона формирования творения, и называли человека миром в его малейшей форме. И так как он содержит внутри себя все духовные причинности, проявления в его восприятии внешних всех этих чувственных объектов, то по этой-то причине с тем же основанием он и может быть называем малейшим небом. А в том случае, если его сознание разрушено любовью к собственному и чувственному, отделенное от высших небесных любовей, то может быть назван и адом в малейшей форме. Вот тут заметьте, сказано, что с его сознания, его, он, так сказать, может быть согласован в возникновении вот этой реальности с теми людьми, которые находятся с ним в определенной близости духовной. Ну, у нас обычно говорят, вот, близок к духам, вот это, к этому человеку я близок к духам, мне с ним хорошо и так далее. А вот с этим я совершенно никакого духовного сродства не имею, я его выносить не могу. Запри меня с ним в комнату, так мы там съедим друг друга через какое-то время. Но, тем не менее, в этом мире вот человек, который может быть нам близок духовно, может находиться вообще на другом континенте. Мы с ним можем общаться по скайпу и так далее, по телефону. А человек, которого мы, в общем-то, не переносим, вот мы выходим на улицу, и мы таких людей встречаем, как говорится, десятки на каждом шагу. И возникает вопрос, почему же они находятся от нас вот в этой, вот, так сказать, близости? Как же наши реальности так согласуются, что они, мы как бы находимся друг с другом совершенно рядом? А на самом деле ничего подобного. Когда дело в том, что близость духовная первого типа – это сознательная близость духовная. А близость духовная, которая обеспечивает наше совместное пребывание в одном пространстве, в одном времени, это близость того, что называется бессознательного находящегося. Потому что сознательно мы контролируем очень маленькую часть своего сознания. Основная же часть, из чего построено наше сознание, вот та же все врожденное, которое мы получили от своих родителей, когда отец зачинает ребенка через мать, то есть дух отца обретает новую форму в ребенке и начинает развиваться как бы от начала, он, этот ребенок, в себе принимает и несет все, что было в его родителях. И вот это вот, оно общее и для одного ребенка, и для другого ребенка. Если они родились в одной временной эпохе, на одном континенте, в одной стране, в одном городе, они духовно внутренне близкие. Вот это вот неконтролируемой близостью духовной. Вот почему, когда люди еще дети, вот они живут в городе, они могут драться, дружить и так далее, симпатии, антипатии, но они совершенно спокойно относятся к тому, что они находятся в этом городе, они никуда не рвутся и так далее. Вот в школе, так почему? Потому что есть некое вот это вот внутреннее духовное сродство, которое представительствуется по соответствиям, обретениям в одном временной, в одной пространственной эпохе. Но по мере того, как начинается сознательное контролирование, человек начинает пытаться вырваться. Причем вовсе не обязательно по каким-то причинам, что он в этой стране просто не может духовно жить. Эти причины могут быть чисто такие. То есть человек из привязанности чисто улучшит свое материальное положение. Вот смотрите, в каждой стране материальное положение граждан, социальный порядок, власть установлена, материальное положение соответствует вот этой общности духовной, которая находится внутри граждан этой страны, внутри их сознания. Вот почему эта поговорка, что каждый народ заслуживает той власти, которую он имеет. Но когда человек чисто чувственный, вот он не хочет менять, и он даже не знает, что нужно менять что-то внутри себя, чтобы изменилось, если не в этом мире, то в следующем, его чувственное представительство по соответствиям его материального положения. Он хочет поменять свое материальное положение здесь и сейчас. И он начинает искать пути, как это сделать. Вот, например, в наше время самый простой путь – это переехать в тот народ, где больше работы, больше это вот возможностей, скажем, какой-то платят безработным и так далее. Вот смотрите, раньше, например, до появления в Соединенных Штатах и в развитых странах вот эта социалистическая система велфера, когда людям платят ни за что. Вот если человек, например, из Галиции уезжал в Канаду, это уезжали же и до Первой мировой войны, и после Первой мировой войны, то там его никакие плюшки не ждали. Он приезжал, и он должен был начинать тяжело работать. Но там условия были лучше, потому что тут работы нормальной не было, все было разрушено войной и так далее. А там он приезжал, теоретически работа была. Если он был хороший специалист, вот сейчас, например, на Украине, хороший специалист, слесарь, токарь и так далее, он не может найти себе работу. Он уезжает в Польшу, там есть работа, там платят достойно. Вот возьмите нашего Сергея Полывку, который тут жил, вот этот музыкант. Он бедный, не мог нормально устроиться. Он ходил там, играл за 5 гривен, что кинут в Виденской каве. И никому он не был нужен. А потом уехал в Испанию, и там его квалификация сразу оказалась нужна в этой системе. Он стал получать это, получил работу учителя, ему нормально платили и так далее. Он стал жить гораздо лучше, чем здесь. А вот представьте себе какого-нибудь про шмурдыгу, который тут работать не хочет и не умеет, и не желает, и он уезжает туда, например, в конце 19 века. Там его не ждет велфер, там ему не посадят, там ему не дают пособие по безработице. Копать он не хочет. Квалифицированный труд он выполнять не может. Он и там или будет нищенствовать, или воровать, или обманывать, и его посадят. То есть он будет заниматься точно там же, тем же, что и здесь, но просто там украсть можно больше, потому что там люди богаче. То есть даже вот это его, так сказать, если он, ну, вор, так сказать, квалифицированный, даже там он эту свою квалификацию сможет реализовать лучше, чем вот тут в этом обществе, где, как говорится, все уже давно все пропили. Где и украсть-то, собственно говоря, нечего, кроме буханки хлеба. То есть происходит вхождение в среду, и вот мы знаем, что любое, вот как раз об этом было прошлое занятие, что когда человек в этом мире путешествует, это представительствует по соответствиям определенные изменения внутри нашего человечества. Вот этот человек, который куда-то поехал, неважно, на отдых, в командировку, в эмиграцию, он представительствует по соответствиям перемены во глубинах нашего человечества. Вот смотрите, чем микромир ангела отличается от микромира человека? В микромир ангела наиствуют только близкие ему сознательно, духовно. Вот почему говорится, что человек в том мире живет в частностях. Когда человек уходит из этого мира, там он опустошается, становится одной, но пламенной страстью, и там могут пребывать только сознательно, духовно близкие рядом с собой. Поэтому, что значит пребывать? Там же не в пространстве и времени. Они как бы сливаются в единое сознание. И в этом сознании каждый из ангелов обладает своим микромиром, который согласован с микромиром ангелов, которые образуют это же сообщество, но так как они в себе все духовно одинаковы, и это духовная близость доброго истинного, то поэтому они образуют для себя внешние небеса из своих внутренних небес, в котором ангел видит отражение самого себя. То есть если в его реальность вмешиваются другие сознания, формирование ее, то они фактически такие же, как он. Они ему близки, они почти идентичны. Они все представительствуют по соответствиям побуждения одного пучка, одного качества. Поэтому он там себя воспринимает как среди своих подлинных духовных братьев, отцов, матерей, сестер, детей и так далее. И живет в полном счастье. То же самое, только в противоположном смысле в аду находится. А вот здесь последняя степень сознания, то есть наш мир природный формируется из последней степени сознания, и тут на все влияет близость несознательная духовная, та близость, в которой человек рождается, формируется сначала в последовательности нисходящей, а потом в последовательности восходящей. Это в процессе формирования процесса последовательности восходящей он может что-то, вот наследственное зло в себе, например, отодвигать или развивать. И тогда меняется общая структура его сознания. Но только тогда, когда он входит в сознательный возраст. И поэтому здесь на нашу микрореальность влияет наитие всех тех людей, которые вот находятся именно в родственной нам природной степени сознания. И поэтому, если в этом мире какой-то человек смог куда-то поехать, пойти, эмигрировать и так далее, это только потому, что это отражает по соответствиям изменения во всей природной степени нашего человечества. Вот почему один смог вырваться, уехать в Штаты, там устроиться, а другой как сидел тут на Сахаве, пил, так и пьет на Сахаве. И тот, может быть, даже более моторный, более квалифицированный, чем тот, который уехал. А все потому, что вот человек думает, что это его собственная сообразительность помогла ему просочиться и так далее. Если он не осмеливается, если уж явный случай, что его сообразительность ни при чем, это называют удачей. Но это не удача и даже не его сообразительность, а это влияние всей природной степени нашего человечества, и не только нашего человечества, потому что другие человечества, пусть и более отдаленно, влияют на природные степени друг друга, откуда и создается ощущение единого космоса, в котором мы пусть и отделены многими световыми годами друг от друга, а то и тысячами, но все-таки это некий единый космос, который теоретически может быть преодолен материальными средствами на материальном космическом корабле. Так вот, это всеобщее влияние, оно и создает обстоятельства жизни человека. И именно поэтому у одного обстоятельства складываются таким образом, а у другого другим образом. У одного болезни, у другого не болезни, у того не то. Потому что на это влияет не его личностное сознание, а влияет общность всего мира духовного, которая обретает воплощение представительностями по соответствиям в самой последней или же природной степени нашего собственного сознания микрокосма. Вот в чем разница между микроуранусом и микромиром. Микроуранусом влияет сформированное собственное сознание духа, ангела или же микропреисподней. А в микромире, вот в котором живет человек, он как бы субъект множества влияний, из которых его собственное сознание составляет только одно, и часто вовсе не определяющую степень влияния. Поэтому ему и кажется, что он живет в страшном, враждебном, ужасном, холодном мире, из которого на него сваливаются совершенно незаслуженные или нежелательные им обстоятельства и меняют его жизнь тем или иным образом. Иногда счастливым, иногда несчастливым, иногда ужасным, иногда прекрасным. А что-то он и сам соображает, а вот это вот, что сам соображает, отражает именно влияние на эту реальность его личностного собственного состояния сознания. Вот. Дальше Талк пишет следующее. Тот, кто следовал до сего момента за излагаемым здесь учением духовного христианства относительно как будущей, так и настоящей жизни у человека, он и уже вполне способен постичь то, что Господь Бог, таковой, каковым Он пребывает в себе самом, отнюдь не может быть ограничиваем совершенно никоим образом несовершенствами пространства и времени, а также, что он никоим образом не может обретаться в оных пространстве и времени, рассматриваемых как некое такое внешнее по отношению к воспринимающему сознанию существованию. Но, тем не менее, полагаемый единственной первопричинностью всего существующего, он должен быть также и причиной восприятия как реально существующих этих самых пространства и времени. Отсюда следует, что пространство и время отнюдь не могут быть тем, чем человек оное полагает, или же сущностями внешними по отношению к нему самому, но лишь явлениями или же видимостями, производимыми наитием божественной жизни в низшие или же представительствующие способности, в чувственном восприятии последней степени его природного сознания. То есть, вот когда латинское слово говорит, что в Боге мы, по сути, движемся, живем и существуем, из этого вовсе человек материалист при чтении, вот есть в Новой Церкви материалисты, он может сделать такое предположение, что материальная вселенная, которую он полагает реально существующей, и есть Бог. Что Бог есть вот эти вот все материальные тела, весь мир царства минерального, что Бог есть в животных, что Бог есть в растениях, что каждый человек это воплощенный Бог, что он сам это Бог в миниатюрной форме, что он сам маленький Бог, демиург, который творит свою реальность. Вот на этом, кстати, возникает магическое сознание. Вот приходят маги, которые хотят управлять реальностью. Люди, которые не являются магами, они хотят управлять реальностью, подчиняя ее через внешние средства. То есть с помощью хитрости, манипуляций, экономических каких-то рычагов, политических и так далее. Маги хотят управлять реальностью через внутреннее. Но все это от того, что человек внутренне убеждает себя, что Бог принадлежит материальному миру. Что Бог и есть вот этот вот материальный мир. Это ведет или к пантеизму. Вот многие, кстати, часто вот говорят, вот это вот ведет к пантеизму. Да, вот такое, почему утверждение, что мы живем в Боге, в нем движемся и существуем в латинском слове, не является пантеизмом. Потому что латинское слово при этом одновременно отрицает существование внешней материальной реальности. А вот если человек убежден в существовании внешней материальной реальности, и принимает за чистую монету, вот он начинает догадываться, что все вокруг является отражением божественного, но он думает, что это отражение божественного и есть пространство, времена и материальные предметы. Он начинает думать, что Бог живет и телесно обитает в этой самой материальной вселенной. Вот это вот есть начало пантеизма, это есть начало любого язычества, когда начинают поклоняться идолам всяким, которым делают из своих этих руками, иконам, опять же, вот христианство, которое превратилось в элементарное язычество в реальности. Это все именно по тому, что люди-материалисты, подходя к божественному слову, которое говорит о вещах духовных, пытаются интерпретировать свои материалистические представления в новых духовных терминологиях и завершают очень плохо в своих представлениях. Хотя на самом деле, хотя пространство и времена являются представительствами по соответствиям божественных функций, и поэтому мы и существуем среди божественного, и только божественного, но сами по себе ни пространство, ни времена, ни материальные предметы не являются божественными, и они вообще не являются чем-либо существенным, а только способом, языком, с помощью которого наше сознание может постигать это божественное как бы жизнью, как бы своим существованием и как бы своим рассудочным, то есть аналитическим мышлением. Именно поэтому-то Сведенборг и говорит относительно божественного бытия, такового, каков он сам в себе или же в своей абсолютности, что он пребывает во всяком пространстве, будучи сам лишен всякой пространственности, и во всяком времени, будучи сам лишен всякой временности. А именно, что его бытие лишено протяженности, и его жизнь и малейшей прогрессии. Но при этом именно он и есть первопричинностью, как всякой протяженности пространства, так и всякой изменчивости во времени. Эта истинность совершенно ясно постигаема ангелами, ибо оные мыслят отнюдь не в видимостях, но в тех внутренних состояниях воли и разумения, каковых состояний пространство и время, а также и все объекты, присущие оным, есть лишь производными следствиями. И хотя ангелы мыслят об этом своем как бы внешнем по отношению к их сознанию мире, своего чувственного восприятия, именно вышеописанным образом, тем не менее, этот их мир как бы внешних по отношению к их сознанию чувственных ощущений обладает точно таким же чувственно постигаемым качеством внешности существования, как и мир природный для человека. То есть об этом тоже была целая отдельная глава посвящена. Это тут как бы подводятся итоги. Что ангелы, когда они видят свою, вот эту реальность, находящуюся как бы вне их сознания, они не мыслят о ней как о реально существующем чем-то. Вот когда один ангел видит другого ангела, он чувственно воспринимает его как личность в теле. Но он мыслит о нем только отвлеченно от личности, как о каком-то божественном служении, чувственно проявляемом в жизни вот этого ангела. И о себе самом он думает только не как отдельной личности, существующей в отдельном теле в своем маленьком ангельском небе, а о божественном служении, направленном и действующем среди образов других служений, которые он воспринимает другими ангелами. То есть он думает вне пространства и вне времени, вернее, вне видимости пространства и вне видимости времени. И поэтому для него пространство и времена, чувственно воспринимаемые на небесах, а на небесах все воспринимаемо точно так же чувственно, как и в мире, у них есть и земли, и на этих землях водоемы, и там сады, и животные, и плоды, и еда, которую они едят, и дворцы, в которых они живут. И они все это воспринимают точно так же чувственно, как человек воспринимает то, в чем он находится. Но поскольку для них это все не является реально существующим в их внутреннем восприятии, то для них это все гораздо более реально, как мы уже с вами разбирались в одном из наших предыдущих занятий, чем для человека, который думает, что вот эти все материальные предметы реально существуют. Потому что вот это вот очень забавная такая как бы коллизия, что человек, ангел, который понимает, что все это нереально, обитает в этом как в подлинной реальности и ощущает это как подлинную реальность. А человек, который думает, что это реально, на самом деле определяет только в скелете реальности, в видимости реальности, которая превращается в ложность, в ложную реальность, когда он это подтверждает рационально. То есть он обитает среди нереальности, думая, что он обитает в реальности. А ангел обитает в реальности, понимая, что это не реальности, но только видимости реальности. Не просто понимая, а чувственно это воспринимая. Вот мы с вами говорили, мы можем рационально понять, что реальность вокруг нас на самом деле не реальность. Мы можем об этом думать. Мы можем себя в этом убеждать. Мы можем мыслить, исходя из этого предположения. Но поскольку чувственное Господом возрождается последним, мы живем невозрожденным чувственным, и поэтому мы чувственно все это воспринимаем как реальность. Поэтому для нас мир духовный закрыт, поэтому для нас единственная реальность – это вот этот материальный. И даже если мы понимаем, что она нереальна, но своим чувственным восприятием и жизнью среди этого мы живем как среди реальности. Потому что если бы вдруг мы были бы освобождены от этого чувства, то мы бы это просто умерли для этой реальности, а она умерла бы для нас. Мы бы просто перешли в другой мир. Кстати, очень интересная история. Был такой Фома Аквинский. Он занимался теологией, он написал очень известную сумму теологии, которая лежит в основе, скажем, современной католической, ну, пока не лежала в основе средневекового католического богословия. А когда он ее завершил, вот он рационально все переосмысливал. Он вдруг открыл для себя чувственность созерцательного образа жизни. И он полностью оставил все теологические занятия, он отдался этому созерцанию, и в 38 лет он ушел. Просто взял и умер для этой реальности. А он просто чувственно над ней подпрыгнул. Причем вовсе не обязательно, что он был полностью преобразован. Но Господь ему все-таки это дал. То есть, но когда человек, надо помнить четко, что когда человек чересчур увлекается вот этими, так сказать, погружениями, медитациями и так далее, это все попытка проломить эту чувственную реальность, что это может кончиться очень печально. Вот у нас среди, вот Сергей знает, у нас был общий знакомый, и у него была общая знакомая. И она попала к пятидесятникам, и ей разрушили вот это вот внутреннее состояние, у нее чувственность начала меняться. Она начала чувственно видеть и созерцать очень внутренние, глубокие вещи. Она могла заглядывать в сознание, раскладывать его человеку, кто он такой. И вот она однажды пришла домой, сказала, вы все мне надоели, легла на кровать, а тут же ушла. То есть это как бы очень соблазнительно, конечно, если бы наша чувственность стала ангельской, мы бы увидели это, почувствовали мир таким реальным, каким он и есть. Но нужно помнить, что это может кончиться очень и очень, так сказать, как в том анекдоте, знаете, что когда музыкант пришел к этому, к экстра, ну, медиуму и спрашивает, вот, что меня ждет в будущем. Он говорит, о, в той жизни вас ждет очень приятная вещь. У меня есть две виды сообщения. Она приятная, а другая, как сказать, как? Когда вы умрете, то вы будете руководить сразу же, немедленно, концертом, на котором играть будут самые лучшие композиторы всех времен и народов, как простые музыканты. О, да, замечательно. А какая не очень приятная новость. Ну, вы знаете, концерт назначен на послезавтра. Так что надо быть очень осторожными в наших желаниях, ибо, как говорили греки, однажды они могут исполниться. И вот такой человек, который, как говорит Талк, следовал очень тщательно за приводимыми в его книге аргументами и описаниями, он также сможет увидеть и то, что практическая применимость науки соответствий в том ее аспекте, в котором она являет постижению внутреннее соотношение, существующее между духовными причинностями в сознании и чувственными следствиями он их причинности, что эта применимость с необходимостью должна напрямую зависеть от одинаковости структурного формирования этих двух миров, или же мира духовного и мира природного, а также и то, что совместно с этим предполагать также и реальное существование какой-либо материальной вещественности, которая никогда не сможет быть подтверждена для сознания в своем существовании посредством хоть какого-нибудь чувственного опыта, что предполагает наличие чего-то такого, что это будет как раз предполагать наличие чего-то такого, что совершенно не является необходимым условием для сотворения пространственного и временного мира. Ибо в мире духовном, где не существует никакой такой материальной вещественности, тем не менее существует точно такая же чувственная видимость всего предметного во внешнем этого чувственного постижения. Словно бы там некая оная такая материальная вещественность действительно бы наличествовала. А также и то, что и у нас отнюдь не могло бы быть никаких таких более реальных чувственных ощущений в нашем чувственном восприятии, если бы даже и действительно в некоем таком внешнем по отношению к нашему сознанию мире природном подобного рода физическая причинность для воздействия на наше чувственное восприятие, которым мы себе воображаем, реально существовала бы. То есть, опять же, этому была посвящена целая глава, которую мы разбирали на отдельном занятии, когда Сведенборг прямо говорит духам в том мире, что даже если бы существовала некая такая материальность вне вашего сознания, то ваши чувства от этого не стали бы другими или лучше. И если мы следуем внимательно за описаниями того, как согласно латинскому слову формируется представление человека о этой внешней реальности, как бы обретающейся его сознание, что это наитие божественной жизни в чувственность восприятия последней степени или же природной степени его сознания, то мы можем четко осознать, что вовсе нет никакой даже необходимости в существовании этой некой материальности вне нашего сознания, которая бы наполняла бы все предметы нашего чувственного восприятия и все объекты, и все тела, чтобы мы могли их чувствовать лучше или вообще чувствовать. Потому что, как это описано в латинском слове, мы все это прекрасно можем чувствовать и тогда, когда все это находится исключительно в восприятии внутри нашего сознания вот этой вот последней или же природной степени. То есть более подробно, если вы хотите это вспомнить, можете вернуться и взять текст вот этого занятия, вот на это, построенного на этой главе. Ибо подобного рода материальная вещественность есть не более лишь, чем лишь нелепой выдумкой, не обладающей никаким возможным практическим смыслом. Ибо посредством наития духовного, жизни Господней в последнее начало сознания, весь этот мир чувственных объектов в чувственных ощущениях этого сознания – точно так же может быть производим и без всякой оной, будто бы существующей материальной вещественности. Но при этом такого рода предположение, а будто бы реально существующей некоторой материальной вещественности вне нашего сознания, является для нашего сознания исключительно вредным. Ибо подобного рода убежденность как раз и способствовала возникновению материализма, а также и приводила к возникновению того предположения, что Бог актуально наполняет пространство в тварной вселенной своим непосредственным и актуальным присутствием и обладает в оной вселенной изменчивой во времени жизнью. А из подобного предположения прямая дорожка уже лежит и к отрицанию Бога как абсолютно внутреннего бытия всех сотворенных существ и подменной его в этой роли исключительно мертвой природы в ее наиболее сокрытых и действующих началах. Вот точно так же, как, например, мифы Древней Греции. Они же изначально происходили от древнейшей церкви, влияния в сознание, и были образами, представительствами по соответствиям божественной сущности. А потом греки, так как они были материалистами по жизни, создали, так сказать, для себя представление о богах, реально живущих и действующих, как люди в материальной вселенной. И боги такие же люди в пространстве и времени, только обладающие большим внутренним могуществом. И точно так же это, к сожалению, перекочевало и в христианство. Вот когда в христианство вошли представители греков, римлян и так далее, они свои материалистические представления перенесли на христианскую религию, которая была внутренним, на самом деле, постижением еще в апостольские времена. И в результате они выдумали для себя и Иисуса Христа как Царя Небесного, и Мать Божью как Царицу Небесную, и все это бесчисленное количество маленьких башков святых, каждый из которых управляет каким-то частью своего, так сказать, человеческой судьбы, которому нужно молиться, чтобы получить успех. То есть Господь получается в качестве администратора, живущего где-то как царя во дворце, который ничем не занимается, а только управляет святыми. А уже святые занимаются управлением жизни человека на земле. То есть, а потом, когда этот материализм развился, все сказали, а какой, собственно, Христос? Это же тупость, это же байки, смотрите. И пришли к материализму вот в этой вот вечной, неизменной, самосовершенствующей и самоорганизующейся материи. Чем все это и завершилось. Вот чем это представление и опасно, и разрушительно для сознания. А некой такой материальности, существующей вне сознания. Но вот тому, кто смог усвоить и правильно постичь истинности духовного христианства, вот тому совершенно нечего опасаться влияния на свое сознание подобного рода грубых и разрушительных для подлинного духовного постижения помыслов. Ибо оные истинности будут наставлять его в том, что именно Бог в его божественном человеческом и есть абсолютно внутреннее бытие всех сотворенных существ, и что в нем совершенно нет ни протяженности пространства, ни изменчивости по времени, и что наитие божественной жизни, непрестанно совершаемо им в последнее или же представительствующее начало сознания, где всякое наситие и завершается, и что, невзирая на то, сколь противоположным это все может представляться человеку, мыслящему исключительно природно, или же полностью, мыслящим полностью ошибочно, тем не менее, мир природный, точно так же, как и мир духовный, сотворяем Богом, и отсюда существует у человека исключительно в каждом раздельно постигаемом одномоментном действии его постижения, этого действия, как бы в пространстве и во времени, будто бы существующим вне его сознания. То есть не только каждый из нас пребывает в своей собственной реальности, которая формируется через его сознание, но и каждый момент этой реальности с его пространствами и кажущимися изменчивостью, является совершенно самодостаточным существующим миром чувственного восприятия. А кажущаяся согласованность и преемственность этих миров, которая называется причинно-следственными связями во времени, на самом деле является лишь видимостью, представительствующей по соответствиям внутренний порядок божественного формирования последовательности этих моментов по порядку, но не по какой-то такой изменчивости во времени. То есть в конечном счете отдаленное отражение структурности, бесконечности и вечности в божественном сознании, пребывающих там в раздельном единстве. В общем, как можно надеяться, здесь уже было сказано вполне достаточно для того, чтобы предоставить всякому одаренному способностью к постижению истинности и духовности возможность к уразумению того, чем же именно являются в себе эти две состояния жизни, которые называются миром духовным и миром природным. Таковой человек, который проследовал тщательно за учениями и описаниями этой книги, должен уже быть вполне способным уразуметь суть божественного законотворения в отношении к обоим онным состояниям жизни или же мирам, и, соответственно, стать способным к употреблению знания этого закона как своего верного проводника, по какому бы пути познания природного не повела бы его та особая форма сознания, или же, иначе говоря, та духовная частность в большом небесном человеке, в которую он порождаем наитием божественной жизни в нисходящей последовательности своего творения. Но сколь бы существенным и важным не было бы все то, что было изложено здесь, этой книге, все это, тем не менее, в конце концов является лишь веданием второстепенным и совершенно вспомогательным по отношению к тому иному духовному учению, которое только и являет человеку то высшее бытие, которому все его поклонение должно быть направлено, и которая указывает ему, каким именно образом он или же это самое высшее бытие должно быть почитаемо, или же каким именно образом он должен быть духовно присоединяем к нему или же к высшему бытию, и посредством такового соединения жить затем в непрестанном умножении, в сознании своем вечных благополучия и услаждения духовно. И именно вот это-то и составляет предмет второй части онной книги, которая следует далее. То есть тут в конце этой части, с первой, Талк четко ставит, что все эти изучения о внешней реальности, о структуре сознания человека и все такое прочее, они имеют подчиненное значение. Потому что главной целью жизни человека является соединение со своим Творцом внутреннее, которое совершается через правильное богопочитание Господа Иисуса Христа для человека новой церкви. Откуда следует, что даже и в новой церкви может быть неправильное богопочитание, которое не только не соединяет человека с Господом Иисусом Христом, но которое его с ним разъединяет. И правильное богопочитание начинается с богопочитания жизнью. То есть, когда человек берет божественное качество в качестве образца и борется в себе со всем, что противоречит этим качествам. Вот в самом первом случае это вторая половина десятисловия. Вот это то, с чего начинается. Но для того, чтобы правильно бороться со злами в себе и правильно воспринимать все наития божественного доброго, человек должен не только жизнью воплощать заповеди, но он должен просветляться и в разумении истинности духовно. Если вы помните, у нас целое занятие было на эту тему, что качество жизни человека определяется качеством понимания им истинности слов. И вот углубление качества понимания латинского слова, которое происходит с помощью истинности, излагаемой в книге Талка, оно позволяет улучшить качество жизни в добром человека новой церкви. Причем улучшить это кардинально. И первая часть этой книги, как здесь говорит Талк, она лишь подготовление, она лишь приуготовление сознания читателя к переходу ко второй части, в которой второй части и содержатся истинности, заключающиеся в правильном духовном понимании образа Господа Иисуса Христа в Его новой Господней Церкви. Если даст Господь силы, время и будет на то Его проведение, дальше мы с вами уже в своих, так сказать, постижениях, я надеюсь, если даст Господь, будем развиваться последовательно в этом направлении. Нам еще предстоит решить кое-какие частные задачи, так сказать, подобрать хвосты, в частности, вот связанные с памятью человека и так далее. Но я думаю, что если вы будете прилежно изучать вот те занятия, которые уже были приведены, опять же, на основании книг Талка, то мы с вами сможем двигаться дальше именно в постижении образа, подлинного духовного образа Господа нашего Иисуса Христа, дабы наше богопочитание Его просветляло бы и наполняло бы подлинным духовной жизнью то природное доброе, которое, как я надеюсь, все мы в нашей жизни с полным усилием стараемся воплощать в реальность путем жизни по Господним заповедям Его Божественного Слова. Аминь. Ну что, может быть, у кого-то есть вопросы по занятию? Ну, у нас отсутствует главный вопрошатель сегодня. Ну, если есть вопросы, то уже можно спокойно спрашивать, не опасаясь там какого-нибудь там. Ну что, если нет, то давайте помолимся и будем завершать наше сегодняшнее занятие.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Ну, слава Богу, что нам удалось завершить этот текст. Это воскресенье. Еще у меня в прошлое воскресенье с ним не было ветра. Ну, я надеюсь, что занятие получилось полезным, информативным. Хорошо, идем.
Холодно, да?
А ты же сидел, тебе надо было не накинуть ей что-то на плечи. Видишь, вот человек накинул курточку и не похоже.
Я просто и курю.
Там дует, там просто дует, так на окна не заклеено. Но слава богу, зима в этом году, что-то не было. Нам, да.
Ты еще хотела запитати про експерименти, яким ти зараз, але це впливає на, ну, тобто, де та людина, якої не бачив дослідник, на нього наступила або вдарила, він до цього не відчув теж?
Это если бы... Он же для других присутствовал. Угу. Он не присутствовал только для этого человека.
Так.
А этот человек на него... Ну, это, кстати, действительно было бы любопытно, если бы гипнотизер повел этого человека, но я думаю, что тот бы почувствовал, что его ударил, а тот, который его ударил, не почувствовал. Был бы некий такой, как бы... Очень сложно сказать. А возможно, он вывалился бы. Возможно, ударившись с него, он бы... Тот для него как бы вывалился из пустоты, он бы его увидел.
Угу.
То есть, вот тут сложно сказать. Тут, кстати, был бы любопытный эксперимент. Жалко, что это не было проведено. Потому что все-таки эти реальности хоть и дивные, но они согласуются. Они как бы дифундируют одно. От чего нам и представляется, что мы обитаем в одной общей для нас всех реальности.
А еще относительно греки. Вони ж, я просто читала Платона, я не закінчила ще. Він розмишляє дуже багато і про глибину душі, і про те, як він все формується. І ви говорите, що вони були матеріалістами.
Ну,
як він міг про це все думати?
Большинство, ми ж говоримо о большинстві. Тобто в будь-якому обществі, навіть в самому цьому, от як греки любили говорити, навіть серед скіфів був свій філософ, хто в цьому потім зарізали самі ж скіфи, але він був. То есть греческая религия в своих основах, конечно же, была духовной. Все эти пифи и так далее. Но среди народа оно превратилось в вот такое чистое язычество, там, с поклонением, изображением и так далее. Точно так же, как и с христианством. Ведь и в христианстве всегда были люди, которые глубоко понимали духовно Евангелие. Например, вот когда Павел говорит, что мы вас научаем, как младенцев молоком кормим, но среди апостолов, среди вот этих вот просвещенных христиан, даже апостольских времен, было очень высокое понимание. Там было и понимание соответствий. Если, например, такое послание Варнава, да и даже послание к евреям, когда Павел говорит вот этими, ну, представительствами и образами. А потом есть такой Амбросий Медиоланский, и он пишет о духовном, там, символическом толковании притчи, но уже осторожно замечает для тех, кто готов это принять. То есть вот начинало нарастать вот эта примитивизация. К сожалению, примитивов всегда больше. И они начинают задавливать своим числом. И потом они обвиняют умников, что они слишком умные, что они еретики, они их выгоняют, истребляют и так далее. И потом, когда наверх проникают вот эти вот такие сугубые примитивы, они чисто административно начинают давить всякое умствование. И поэтому, если и появляется какой-то мыслящий человек, ему приходится быть очень осторожным в этой ситуации. Потому что чуть что сразу же на костер. Ну что,